Прием, прием! Приветствую всех, кто подключился к записи. Меня зовут Андрей, и вы слушаете подкаст-лекцию «Общение для начинающих». Тема сегодняшней лекции звучит так: «Процесс сближения людей во время общения». Автор лекции – Анна Константинова. Но прежде чем Аня начнет раскрывать тему, я немножко расскажу про нашего лектора. Аня – магистр прикладной лингвистики. Она закончила Боннский университет в Германии, а сейчас пишет диссертацию в рамках программы «Эмпирическая и прикладная лингвистика». Помимо этого, у нее есть свой канал в Телеграме, который называется «Суперприкладная лингвистика», где она делится своими научными знаниями с подписчиками. А сейчас она готова поделиться ими в формате подкаста. Думаю, на этом вступление пора закончить. Передаю слово Ане. Приятного прослушивания.
Язык – это очень сложная и постоянно развивающаяся структура со своими уровнями, закономерностями и исключениями. И долгое время ученых как раз-таки интересовало, как хранится язык в нашем мозге, или как мозг обрабатывает различные части речи, например, разные типы предложений. Чаще всего в таких экспериментах испытуемые находились одни, и материалами для эксперимента служили слова и предложения без контекста. Например, участник или участница эксперимента видит на экране определенные стимулы, и в зависимости от условий им нужно как можно скорее выбрать правильный вариант ответа, нажимая на соответствующие кнопки на компьютере, например, или на мышке. Такой способ позволяет контролировать каждую деталь эксперимента, и тем самым ученые могут быть уверенными, что это именно тип предложений или порядок слов повлиял на то, что участники быстрее и правильнее ответили на задание. А значит, мозгу легче обрабатывать именно этот лингвистический феномен. Но не стоит забывать, что язык — это далеко не свод правил в учебнике, но и то, благодаря чему мы с вами общаемся. То, что позволяет вам сейчас меня слушать, и то, что помогает мне структурировать мои абстрактные идеи и концепты. Но если мы вспомним о том, зачем ученые вообще работают над гипотезами и их проверкой, а они это как раз-таки и делают с целью по крупицам воссоздать и понять реальность, тогда мы, конечно, поймем, что чтобы узнать, как работает язык в реальности, лингвистам, пусть и в какой-то лаборатории, все же необходимо создать какое-то подобие интерактива, какую-то беседу, диалог, разговор, что-то подобное, потому что это и есть наш язык. И вы только задумайтесь, язык и так сложная система, часто есть какие-то двусмысленности, неясности, но мы все же каким-то образом умудряемся общаться с совершенно разными типами собеседников. Мы можем общаться с маленьким ребенком, маленький ребенок может общаться с бабушкой и дедушкой, дедушки, бабушки могут общаться с внуками даже на диалекте, например, определенного языка. И, конечно, установить контакт в таких случаях не так легко, как, например, когда вы общаетесь с закадычными друзьями, коллегами, когда вы, как говорится, с полуслова понимаете друг друга. Интересно, что мы даже можем общаться с носителями другого языка. Такое общение часто даже на первых порах делает нас такими взбудораженными и воодушевленными, и мы все так радуемся, если нас поняли, и вообще все поняли. Просто красота. Здесь и язык жестов, мимика лица, знаки, все идет в оборот. И даже если вернуться к тому, с чего наш язык начинается, маленькие дети ведь тоже осваивают язык через диалог. Уже очень много ученых сказали это и согласились на том, что диалог и устное общение в целом – это очень естественно для человека. Именно поэтому Siri, Amazon Alexa, там Apple, Google Home – это попытка сделать общение с машинами и с технологиями более естественным для человека. То есть все вообще-то очень логично. Раз мы можем общаться с разными собеседниками в различных ситуациях, значит, диалог и общение в целом организовано по определенному принципу, и в общении работают определенные механизмы. И благодаря этим механизмам мы с вами так виртуозно общаемся. Давайте же поговорим о вот этих механизмах. Если оставаться в рамках общения на одном языке, то логично будет предположить, что общаться нам позволяет то, что слова имеют конвенциональное значение. То есть, когда я что-то говорю, я могу быть уверена, что мой собеседник меня поймет, так как для него или для нее мои слова имеют то же значение, которое я в них вкладываю. Но более вероятно, что прав был Льюис со своей теорией. Это был философ в 20 веке. Согласно его размышлениям, конвенции, в том числе и языковые, не высечены в камне, то есть их никто не придумал заранее, чтобы облегчить нам общение, а эти конвенции и развиваются в ходе общения. Общение затрудняется, когда возникает какая-то проблема. И чтобы избежать вот этих частых проблем, люди договариваются, как решить эту проблему. Так и рождается новая конвенция. Проблема может быть такая, например, вы общаетесь по телефону, и вдруг связь прервалась. И кто кому должен позвонить? Вы должны перезвонить или ваш собеседник вам? Конечно, оба собеседника будут в выигрыше, если все пойдет правильно, и они не начнут перезванивать друг друга одновременно, и опять же не дозвонятся. Успех возможен в данном случае только если все договорились и скоординировали свое действие. Так что здорово, если между собеседниками есть доля взаимного знания, то есть общее знание какое-то между ними должно быть. То, что мы оба знаем о конкретной ситуации в целом. Наша перспектива на ситуацию схожа, близка. Это, безусловно, облегчит нам общение. Понятно, что наш разговор – это очень-очень редко чистый лист. Даже о незнакомом человеке мы склонны делать определенные выводы, подготавливающие наш мозг к подбору максимально адекватных средств, лингвистических средств для беседы. Это могут быть как и глобально общепринятые известные вещи, например, не загружать ребенка 2 лет сложными терминами. Но это могут быть и чистые стереотипы, например, избегать сложных терминов в общении с человеком, у которого иностранный или неместный акцент. И, конечно, все эти процессы не могли оставить ученых равнодушными, и ближе к концу прошлого века произошел сдвиг во взгляде на язык. Язык перестал быть лишь неким продуктом нашего мышления, а приобрел еще и такую характеристику, как действие и процесс, как говорится, action. Но тут встает вопрос, каким образом можно контролировать ход эксперимента, где исследуется свободная диалоговая речь? Как можно заставить людей что-то говорить, а чего-то не говорить? Но, может быть, конечно, вам и покажется странным этот вопрос, потому что ведь все вокруг разговаривают, почему бы просто не записать эти диалоги и потом протранскрибировать. Но именно вот эта проблематика диалога как процесса и определенного действия, подразумевает то, что ученые должны знать, зачем диалог был инициирован изначально. Нужно как-то проконтролировать, что участники диалога уже друг о друге знают, не обсуждали ли они эту тему до этого, до эксперимента и так далее. То есть множество факторов нужно все-таки держать под контролем. Поэтому вместо использования транскриптов, то есть расшифровок случившихся где-то диалогов, ученые решили проводить эксперименты, где испытуемые, которые друг друга не знают, должны совместно выполнить какое-то задание. И выполнение заданий всегда подразумевает то, что участники эксперимента должны координировать действия друг друга, чтобы успешно справиться. То есть они должны общаться и вот координировать, договариваться о чем-то. Например, часто в таких экспериментах используются геометрические фигуры, так называемые тенграммы. Классическая процедура такова. Один или одна испытуемая – это директор, у которого есть схема правильного расположения фигур. А напарник или напарница выступают в роли мэтчера, то есть человека, которому нужно расположить имеющиеся фигуры в нужном порядке. И, ну, благодаря тому, что директор указывает этот порядок и каким-то образом координирует то, как мэтчер складывает эти фигуры по порядку. Фигуры, эти тенграммы, такие интересные, вот они вроде бы и совсем странные и ничего не значат, но для того, чтобы объяснить собеседнику, какую именно из этих фигур куда поставить, директору нужно все-таки придумать какой-то лейбл, название для фигуры, и хорошо бы, если этот лейбл стал понятен и для собеседника, и собеседник сможет также этот лейбл дальше использовать для обозначения конкретного тенграмма. Интересно, что эти лейблы меняются от диалога к диалогу, но имеют тенденцию оставаться одинаковыми между собеседниками в рамках одного эксперимента. То есть в одной паре фигуру директор мог назвать «галстук, развивающийся на ветру», а для другой пары собеседников та же фигура стала кольцом с бриллиантами. На первый взгляд вам сейчас кажется, что между этими вещами ничего общего нет, но если бы вы видели этот энграм, то согласились бы, что вроде бы похоже и на то, и на то. Это возвращает нас к мысли Льюиса о том, что значение рождается в ходе общения. Каждый может припомнить такую ситуацию, например, когда между собой студенты придумывают кличку, вот она может быть доброй или не очень доброй кому-то из класса или учителю. Так вот, не всегда параллельные классы или параллельные группы могут понять, о ком конкретно идет речь, если они подслушивают разговоры, например, в столовой за соседним столом. Потому что смешные ситуации, в которых родились эти лейблы, создали особый контекст, который помог сформировать этот лейбл. Или же просто ассоциации учащихся разных классов также разнятся, как галстук, развивающийся на ветру, или кольцо с бриллиантом. Может быть, поэтому в следующий раз, когда будете подслушивать, то лучше не подслушивайте, потому что вдруг все равно не так поймете, потому что вы не принадлежите конкретно этой группе людей, среди которой возник этот лейбл. Вернемся к тому, что ученые заинтересовались процессом общения. И так что же они смогли выяснить, используя такие эксперименты? По словам Герберта Кларка и Сьюзен Бреннан, диалог – это координированное действие, например, как бальный танец. Авторы также сравнивают общение с игрой в теннис и шахматами, но это мне не очень нравится, потому что мне кажется, что если смотреть на диалог как на парадигму вопрос-ответ, то есть всегда идет вопрос-ответ-вопрос, ответ-вопрос-ответ, то это значит неминуемо упростить процесс общения в целом. И танец, на мой взгляд, все-таки больше похож на непредсказуемый диалог, где только собеседники понимают, наблюдают друг за другом, куда далее ведет диалог. Но, что важно в теннисе и шахматах, как только вы перестаете мониторить и даже предугадывать действия оппонента, вы сразу проигрываете. То есть все, мяч улетел, вас съели. И точно так же и в диалоге, как будто бы если вы на минутку перестанете следить за тем, что происходит, вас ждет мискоммуникация, то есть недопонимание в общении. По мнению авторов, координирование своих действий относительно действий собеседника позволяет разговаривающим установить и далее поддерживать общую основу диалога, так называемый common ground. Каждый момент вам необходимо обновлять информацию о том, что сейчас знает и говорит ваш диалоговый партнер, и что он или она думает о том, что думаете ли вы, и все ли всем сейчас понятно на данный момент. Также мы начинаем говорить, только будучи уверенным, что наш собеседник открыт к принятию информации, например, только тогда, когда у нас есть зрительный контакт с собеседником или собеседницей. Да, а если кто-то был невнимательным, мы можем привлечь как-то внимание нашего собеседника каким-то словом-паразитом, например, и тогда на нас внезапно смотрят, и информацию снова мы можем начать передавать. По словам авторов, мы мониторим не только на уровне языка, например, отмечая, что собеседник или собеседница говорит «Ого, ага, во, как понятно, ух ты, как интересно», но и наблюдая за жестами, мимикой, например, кивками головы, одобряющей улыбкой, заинтересованно поднятыми бровями. Конечно, все меняется, если мы переносимся в телефонный разговор, где нам не видно собеседника. Тогда в ход идут «угу, угу, угу». И вот мой папа всегда смеется над мамой, потому что часто ее общение с подружками сводится к регулярным «угу». Но в этом же нет ничего смешного. Это просто моя мама поддерживает common ground и создает для собеседника благоприятную ситуацию для очень продолжительного рассказа. Постоянно координировать и мониторить все, что происходит в диалоге, чтобы всеми силами удержать common ground, но это же никакого удовольствия и расслабления. А как же тогда поговорить за чашечкой чая травяного или кофе? Неужели такого труда может стоить простой разговор? Есть и другая гипотеза, которая не противопоставляется гипотезе того, что люди, которые между собой разговаривают, координируют действия. А эта гипотеза скорее просто дополняет общий взгляд на общение. Назовем ее гипотеза взаимного сближения или интерактивный alignment. Авторы гипотезы Пикеринг и Герретт, они полагают, что во время диалога партнеры сближаются. Но как именно сближаются? Так вот, от самого общего уровня, а именно от того, что диалоговые партнеры думают и знают о всей ситуации в целом, о ситуации, о которой идет речь в диалоге, до сближения на уровне мельчайших фонетических деталей, которые заметны только при измерении длины или каких-либо других параметров отдельных звуков. Для успешного общения достаточно наладить ситуативный common ground. Вы помните, что common ground – это общая основа диалога. Так вот, то есть быть на одной волне относительно тех аспектов, о которых прямо сейчас говорится. И этот ситуативный common ground достигается очень автоматически, без труда. Осознанно настраивать common ground необходимо только если произошла мискоммуникация. То есть кто-то кого-то не понял, или вы поняли, что все это время ваши ситуативные схемы вообще не совпадали с вашим диалоговым партнером. И вот вам нужно их сблизить. Еще полный common ground может пригодиться, если вы часто допридумываете там или привираете немного, ну, когда с кем-то общаетесь. Поэтому, когда вы в следующий раз будете рассказывать какой-то рассказ, вам нужно держать в уме разницу между тем, что ваш диалоговый партнер знает о ситуации и что знаете вы. То есть лишнего в следующий раз нельзя сказать. И тогда вот вам нужно все время держать вот эту полную модель того, что думает ваш партнер. И это как вот полный граунд считается, согласно этой гипотезе. И этот полный граунд нужен, полный common ground нужен нам достаточно редко. Чаще всего хватает ситуативного. А иногда в ходе общения common ground вообще не достигается. Например, вы вообще ничего не поняли на лекции. Бывает же такое. И вот дело в том, что ваш преподаватель или преподавательница, даже если всеми силами будут пытаться достичь полного взаимопонимания с каждым слушателем в аудитории, это очень маловероятно и достижимо. На самом деле это и делает ситуацию выступления такой стрессовой для выступающих. И именно поэтому некоторые предпочитают, чтобы студенты задавали вопросы и имели возможность высказываться во время самой лекции. Это позволяет выступающему и выступающей быть более уверенным, что common ground присутствует между выступающим и аудиторией. И если нет вопросов, значит все хорошо, все понятно. Или, конечно, бывает такое, что вопросы вообще-то у аудитории есть, но преподаватель или преподавательница запугали учащихся так, что все боятся поднять руку. Итак, с точки зрения этой гипотезы Пикеринга и Герретта, собеседники постепенно выравниваются в одну линию во время общения, потому что alignment — это дословно выравнивание в линию. Они сближаются. И не только на уровне лексическом, то есть мы с вами обсудили уже, что значение каких-либо вещей рождается в диалоге и потом дальше используется обоими собеседниками. Но и на других уровнях, например, на синтаксическом уровне, также можно увидеть повторение в высказываниях обоих собеседников, также на уровне интонации и других уровнях языка. В экспериментах авторов участникам нужно было пройти по лабиринту в определенную точку. Лабиринт был очень схематично изображен на экране монитора. Некоторые уровни игры подразумевали то, что ходы лабиринта менялись, появлялся монстр, ну очень схематичный монстр, и участникам эксперимента, не видящим экраны друг друга, необходимо было объяснить, где каждый из них находится. И вот в таких диалогах было зафиксировано множество повторений синтаксических конструкций, например, первый сказал «квадратик» и «пробел» — пятый ряд. Второй сказал «квадратик» и «пробел» — третий ряд, то есть одна и та же структура. В другом диалоге между другими участниками эксперимента такое могло встретиться. «Я в третьем ряду сверху», — ему отвечают. «Я во втором снизу». И тут мы подходим к тому, что диалог уже давно никто не считает автономной передачей информации. То есть ложно полагать, что мои высказывания только мои, А все, что не я сказала, не мое, а значит, никак на меня не влияет. На самом деле, автономно мы ничего в диалоге не делаем. Каждое высказывание или ответ собеседника мы пропускаем через себя, потому что наш мозг должен обработать услышанную информацию. И это влияет на то, что сказал и как это сказал наш собеседник или наша собеседница, влияет на то, что мы скажем далее. И если, например, использование одного и того же лейбла для обозначения фигуры тенграмма ряда в лабиринте или еще чего-нибудь влияет на то, что мы друг друга быстрее понимаем в диалоге, то есть нам легче координировать действия и ситуативную модель собеседника, то вот второе повторение в диалоге таких тонкостей, как синтаксис, порядок слов, например, в предложении или интонация, это уже, по мнению Пикеринга и Гэррета, именно отголосок такого феномена, как прайминг. Мы просто автоматически повторяем синтаксические или интонационные мотивы, которые как бы засели у нас в голове. Совместное использование языковых средств позволяет разделить тяжелое когнитивное бремя диалога на двоих. И именно поэтому интерактивное выравнивание ситуативной модели, а также модели языка, помогает нам успешно общаться. Ну, по мнению Пикеринга и Гэррета, опять же. Прочитав статью Пикеринга и Гэррета, можно подумать, что мы прямо очень-очень сильно все повторяем в диалоге. Но потом вы понаблюдаете за собой и окружающими, и вас может немного смутить, что вы не так уж много таких лингвистических слияний замечаете. И действительно, метод, которым собраны данные, всегда напрямую влияет на то, в какой степени подтверждается та или иная гипотеза. Как мы помним, исследование, о которых до этого шла речь, объединяло то, что испытуемые вместе должны были выполнить какое-либо задание. И чтобы эту задачу еще больше не усложнять, лучше уж использовать, конечно, те слова и конструкции, которые уже устоялись в диалоге. Но в жизни этот интерактивный alignment тогда разве что в квестах можно встретить. Хотя и в квестах люди ведь с друзьями иногда приходят, чтобы выйти из комнаты, например. Поэтому тоже не обязательно, что они будут так сильно уже сближаться в диалогах, как это было в экспериментах, где с незнакомцами нужно было выполнить задание. Так вот, если последить за тем, как часто собеседник повторяет то, что только что сказал диалоговый партнер на базе корпуса, например, то можно заметить, что шанс того, что собеседники произносят только что сказанные собеседником конструкции, равен меньше 50%, то есть скорее нет, чем да. Более того, не обязательно повторять конструкции или слова за собеседником. Согласно другой гипотезе, если вы всегда будете верны себе и будете следовать своим привычкам, то диалог будет также успешен. Логично же, что собеседник знакомится с вашей манерой говорить, отмечает, какие слова вы используете, поэтому ему не стоит особого труда предвосхитить и затем обработать в уме ваши высказывания. То есть можно придерживаться другой стороны, все время говорить, как вы всегда говорите, и все уже будут это знать. И ничем вы не удивите собеседника, а значит, не затрудните его обработку информации. Но если уж говорить об успешности диалога, то, согласно одному эксперименту 2016 года, важно не только рассматривать структуру высказываний каждого собеседника по отдельности или высказывания собеседников попарно, то есть вопрос одного, ответ другого, вопрос одного, ответ другого, но важно смотреть на схему самого диалога. Согласно многим гипотезам, успех ждет тебя в общении тогда, когда твои высказывания совпадают с тем, что от тебя ожидает собеседник. У большинства коммуникативных ситуаций есть определенная схема. Например, схема заказа еды в ресторане или схема заказа быстрого лаваша с фалафелем. В хорошо известных схемах часто можно увидеть даже эллиптические предложения, то есть это не полное предложение. Например, повар фалафельный кричит вам «Соус!». И если уже когда-то вы заказывали фалафель, то понимайте, что сейчас самое время сказать, какой соус вы хотите. Хотя это вообще не звучало как вопрос, да, это просто утверждение «соус». И вариантов ответа не было дано. Интересно, что в конце экспериментов, о которых я до этого рассказывала, также появлялись такие неполные эллиптические конструкции между собеседниками ближе к концу эксперимента. То есть они также приходили к такому взаимопониманию, что могли уже неполными предложениями общаться, потому что знали, что конкретно имеется в данной ситуации в виду. Исследование таких схем в различных диалогах помогает при создании, например, учебников по иностранным языкам. Все же помнят диалоги из учебников по английскому или немецкому, которые вот под заголовком «в аэропорту», «покупка билетов на вокзале» или «знакомство». То есть вообще-то с научной точки зрения очень правильно давать студентам изучать такие схемы. И также еще вот эти схемы диалогов применяются при создании сценария для автоматизированных телефонов и разговоров, где нужно учесть, зачем клиенты звонят по этому номеру, какие у клиентов могут быть вопросы и как им лучше всего помочь. Итак, какие выводы можно сделать из этой лекции? Результаты экспериментов очень противоречивы. И вот пока я пытаюсь сделать этот вывод, я вижу статью о том, что если наш собеседник говорит так, как мы, он нам больше нравится. Как минимум, это подходит к области исследования общения с компьютером. Но эти результаты вообще-то не были подтверждены в исследованиях диалогов между людьми. В институте Макс Планка по психолингвистике провели очень интересное исследование. Ученые хотели выяснить, будет ли ситуация, в которой вашей задачей является понравиться собеседнику, приводить к тому, что вы будете сильнее сближаться с этим собеседником на лингвистическом уровне. Например, как мы уже ранее обсуждали, чаще повторять слова, только что сказанные, или синтаксические конструкции. И оказалось, что нет. Самое интересное, что в науке чаще всего именно так и бывает. И лингвистические исследования не скажут вам, как правильно общаться или как именно вы общаетесь. Но, возможно, вы теперь, может, будете немного осознаннее общаться, зная, какие сложные механизмы стоят за этим процессом. Радость ведь в мелочах, и так пусть каждый раз, когда между вами и собеседником царит common ground и взаимное понимание, вы тоже обрадуетесь. Спасибо за внимание, и до нового выпуска.
Если вам понравился такой формат, дайте знать нам об этом в соцсетях. А если нет, то подскажите, как можно сделать его лучше. Подписывайтесь на телеграм-канал «Общение для начинающих» и «Суперприкладная лингвистика». А также не забывайте быть приятными собеседниками.